Часть вторая. Живу, чтобы служить. Глава первая. Ивиковы журавли. И с ужасом я понял, что я никем не видим, что нужно сеять очи. Вел Хлебников. Написано в 1939 году. Литература не живет одною книжкою, а целыми библиотеками. Искусство выражается в собраниях музеев, но только не одной картиной, а жизнь человека сама по себе, хочет он того или не хочет, растворяется в эпохе, словно кристалл соли в разъедающем его растворе. Волею судьбы я ощущаю себя подобным кристаллом, полностью растворенным в политике, в страстях и войнах своего времени, безжалостного ко мне, как к личности. Прага, страшные подробности. Люди на улицах плакали, проклиная Деладье и Чемберлена, которые запродали их Гитлеру словно курей на базаре. Но как это и случалось не раз под солнцем, буржуазия не исходила слезами. Мне рассказывали, что некий славянский патриот раскрыл перед нашим атташе свой толстый бумажник, словно распахнул Библию. «Смотрите», — сказал он, — «если пришел Гитлер, он все мое оставит при мне. А если в Праге появится ваш усатый маршал Буденный, я останусь при своих кальсонах». Сейчас нашим командирам вменяют в обязанность читать роман Николая Шпанова «Первый удар». Появившийся в январском журнале «Знамя», этот роман теперь издается массовыми тиражами, включая и роман-газету. По-моему, нет более вредной книги, расслабляющей нашу армию и без того ослабленную арестами высшего командного состава. Судите сами. Не прошло и считанных дней, как Германия, по воле автора, повержена в прах. Наши самолеты сверхточно кладут бомбы на цеха заводов Круппа. А немецкие рабочие, сжимая кулаки в призыве Ротфронта, вельми радуются нашим бомбам и при грохоте рушащихся цехов спокойно распевают «Интернационал». Зачем нам суют подобную билиберду, если дурак понимает, что нашим самолетам АДД даже не хватит горючего, чтобы с полным бомбовым грузом добраться до заводов в Эссене? Мне трудно живется. Слишком часто заполняю всяческие анкеты. Обычно в них ставятся вопросы, на которые любой человек, будь то маршал или дворник, почти механически выводит спасительные слова «не был», «не состоял», «не участвовал». Мне это дается с трудом, но я остаюсь честным, явно портя свою карьеру откровенными признаниями «был», «состоял», «участвовал». Вокруг меня образуется мертвящая пустота, ибо в академии, как и в генштабе, я наблюдаю внезапное отсутствие своих знакомцев. На мои наивные вопросы, куда они делись, новые люди, занявшие их кабинеты, уклончиво отвечают: «Кажется, срочно отбыли на курорт». Конечно, колымские трущобы или воркутинские тундры – прекрасные места для поправки здоровья. В эти дни лучший друг не пустил меня к себе, и он был так жалок в своем страхе, когда что-то мямлил в свое оправдание. «Прости», — сказал он мне, — «но ты же сам знаешь, какие сейчас времена. У меня жена, двое детей, а ты был царским генералом, и мало ли что могут подумать обо мне люди. А тебе и так много ходит слухов и сплетен». Мне пришлось уйти, и я всю дорогу до дому утешал себя тем, что вспоминал строчки Паоло Яшвили. «Не бойся сплетен, хуже тишина, когда украдкой, пробираясь с улиц, она страшит, как близкая война, как близость для меня сужденной пули». В стране нездоровая, удушливая атмосфера. Все звенья управления расшатаны, а мораль народа в таком гибельном кризисе, какого еще не бывало. Все это после того, как хозяин вырубил в нашем лесу самые ценные породы деревьев, оставив на вырост голые сучья и на опустевшие места насаждают пустоголовую репу, вроде Г.И. Кулика, который ведает вопросами вооружения, разбираясь в этих делах, как свинья в парфюмерной лавке. Такой обстановки я еще не испытывал. Все это результат выискивания вредителей и врагов народа, которые с угодливо-подозрительной торопливостью признают себя агентами разведок самых экзотических государств, согласны вредить нам от имени Патагонии или островов Фиджи, лишь бы их поскорее прикончили в застенках. Зато как гордо и нерушимо выглядел Вышинский, когда его награждали орденом Ленина за укрепление социалистической законности. Меня удручает и другое. В обстановке поголовной шпиономании легко уживаются карьеристы, горлопаны и доносчики, наконец, настоящие враги народа, уже без кавычек, размножаются в этой питательной среде, подобно микробам, и я даже не удивился, узнав недавно, что в Берлин поступает огромный поток секретной информации о наших делах, мало радующих честных патриотов Отечества. Я способен только страдать за поругание наших святынь, но возмущение народа проявится, наверное, гораздо позже, когда будут открыто называть имена главных виновников этих кровавых преступлений. Я беспартийный, потому на все намеки, слышимые за моей спиной, отзываюсь смыканием уст, хотя подлость и зависть тем и опасны для честных людей, что они не в меру горласты. Мне еще не забылись слова, сказанные немцами в вагоне поезда, идущего в Вену. Если хотят избавиться от собаки, то всегда говорят, что у нее была чесотка. Недавно в Столешниковом переулке я случайно встретил генерала Федорова, с которым мы были почти одногодки. «Чем занимаетесь?» — спросил я. «Разгадками тайн былого. Кто был автором слова о полку Игореве? И где расположена река Каяла?» «Позвольте», — удивился я, — «как же обстоит дело с автоматическим оружием, дабы заменить винтовку Мосина?» Владимир Григорьевич тяжко вздохнул. «Боюсь, что и эту войну с Германией мы встретим опять-таки с винтовкой, как при царе в 14-м. Да и хватит ли нам еще винтовок на всю армию?» «У вас неприятности?» — точно определил я. «Увы», — отвечал он. «Вы же знаете Кулика, главного вещателя истин в нашем болоте. Кулик, по сути дела, безграмотный невежа, уповающий на шашку и винтовку, а посему он лично тормозит вооружение армии автоматами. По мнению Кулика и его подпевал, автоматы — это оружие для полиции, чтобы подавлять забастовки на Западе, но никак не для войны. Мало того, противотанковые ружья снимаются с вооружения как дорого стоящие игрушки. Наконец, наш хозяин согласился с Куликом, что пушки калибром 76, лучшие пушки в мире, выгоднее заменить громоздилами времен Первой мировой войны, но большего калибра. «Поверьте», — заключил Федоров, — «в таких условиях легче отыскать истоки древней реки Каялы, нежели обнаружить смысл в мозгах наших головотяпов». В конце беседы Владимир Григорьевич спросил: «Чехословакия уже несет крест свой. А кто же дальше?» «Наверное, Польша», — ответил я. Вскоре в генштабе стало известно, что польский посол Гржибовский сделал опрометчивое заявление. «Польша не считает возможным заключение пакта о взаимопомощи с СССР». Как раз в эти дни я имел случайную встречу в театре с паном Масальским, корреспондентом варшавских газет в Москве. С некоторой гримасой своего превосходства он сказал мне: «Напрасно у вас хлопочут, чтобы Польша заключила договор с вами и обещают нам военную помощь. Вы сейчас гораздо слабее, нежели были при царе в 14-м». Я решил не щадить своего собеседника. А вы рассчитываете выстоять? Но познанское воеводство не имеет линии Мажино, чтобы сдержать напор вермахта. Зато у нас есть верные друзья в Лондоне и в Париже, которые в два счета разделаются с Гитлером, если он посмеет нас тронуть. Впрочем, почти весело заключил Масальский, Берлин нас только пугает, но Гитлер никогда не придет. Немцы достаточно извещены о лихости поляков в бою, а наша кавалерия самая превосходная в мире. Зато у немцев, отвечал я, лучшие в мире танки и авиация, так что ваша гусарская лихость ни к чему. Наконец, взломав вас от Познани, Гитлер окажется на границах с нами, а в этом случае куда денется Великая Речь Посполитая? Масальский сделал вид, что очень обиделся. Вы, русские, просто не любите нас, поляков. Тут я был вынужден перейти на польский язык. Неправда, — возразил я. Мои юные годы прошли как раз в польской провинции, и я всей душою люблю вашу страну. На следующий день меня вызвали в особый отдел. О чем вы беседовали с этим белополяком? Для меня он был лишь приятным соседом по ложе в оперном театре. А наша беседа имела невинный характер. Невинный. Однако соседи слышали, что речь шла о танках и авиации. Затем вы перескочили на польский язык. У соседей отличный слух, согласился я. Однако, смею вас заверить, я не продавался польской дефензиве. Тем более, что уже состою тайным агентом германского Абвера, о чем вам хорошо известно. Герцогом же я никогда не был. Мучительно переживалось былое. Между Германией и славянами издревле лежал меч, и на протяжении многих столетий ни они, немцы, ни мы, славяне, не вкладывали этот меч в ножны, лишь время от времени оттачивая его для грядущих битв. Я думаю, что сейчас, как никогда, необходимо единение всего славянского мира. Между тем, по материалам, кои были мне в ту пору доступны, я подозревал, что после Чехословакии под ударом вермахта окажется Данциг, Гданьск. Этот извечный, еще со времен Фридриха Великого, камень преткновения на путях польской и германской претензий. Но я оказался не слишком-то прозорлив. Сначала немцы высадились в литовской Клайпеде, старом Мемеле. Из борта эсминца сошел на берег сам Гитлер, серый после долгого блевания при качке. Не скажу, чтобы население осталось равнодушным к прибытию фюрера. И множество немцев, издавна населявших этот город, забрасывали его машину цветами. Балканы опять вселяли в меня тревогу, подогретую пылкими воспоминаниями молодости. В начале июня принц-регент Павел Карагеоргиевич навестил Берлин, где был не в меру обласкан Гитлером, который, словно удав свою жертву, прежде смочил принца своей слюной, дабы потом проглатывать без задержки. Павел поддался на эти ласки, паче того. Гитлер застращал регента намеками на то, что откажись он от союза с Берлином, и тогда Югославия сделается добычей обжоры Муссолини. 18 июня. Настроился на радиоволну Данцига, чтобы прослушать Геббельса, прибывшего в этот город с речью, наполненной угрозами по адресу поляков, якобы притесняющих данцигских немцев. История повторяется. Такие же истерики Геббельс закатывал и перед нападением на Чехословакию, вступая за немцев судетских. В один из дней, жаркий и утомительный, я, придя на службу, обложился ворохом английских газет, чем и вызвал удивление своих коллег. «Вы ждете реакции Чемберлена?» — спросили меня. «Нет, но сейчас в Хельсинки находится генерал Гальдер, а наши газеты умалчивают об этом, как и немецкие». Однако Гальдер не засиделся на банкетах, а сразу поехал в Выборг, осматривал наши границы и даже присутствовал на маневрах Маннергейма, словно его военный инспектор. Вечером я подсел к радиоприемнику, уловив мощный голос радиостанции Берлина, сообщавший об успехах колхозной жизни в СССР. Немецкая волна передавала о том, как счастливо живут народы Советского Союза под солнцем сталинской конституции. После этой трепотни Берлин транслировал советские песни, начав широко известной «Катюши», а закончил концерт выступлением русского хора белогвардейцев «Если завтра война, если враг нападет, если черная сила нагрянет». «Вульгарно», — сказал я, выключая приемник. Но смешное обернулось неожиданным прибытием в Москву Риббентропа, и 23 августа между Москвой и Берлином был заключен дружеский пакт о ненападении сроком на 10 лет. Думаю, это решение хозяина – абсурд, ибо клыки вермахта уже готовы вонзиться в нашу страну. М.М. Литвинов выступил против пакта, за что и удален из аппарата правительства. Мне кажется, ничто так не повредило нашему государству и ничто так не подорвало престиж нашей страны, как именно этот фальшивый сговор Сталина с Гитлером. Ликование официальной пропаганды я расцениваю как пример образцовой глупости. И если Ленин называл Брест-Литовский договор похабным миром, то, на мой взгляд, нынешнее согласие с Гитлером можно именовать похабным пактом. 1 сентября 1939 года пограничные шлагбаумы Польши разлетелись в щепки под натиском танков вермахта. Началась оккупация Польши. Начинается Вторая мировая война. Берлин под звуки фанфар передавал речь Гитлера в Рейхстаге, и тут я услышал, как вибрировал его голос: «Мою любовь к миру, мою беспредельную терпеливость не надо смешивать с трусостью. Я уже начал разговор с Польшею иным языком. Сейчас, — говорил он, — чуть ли не плача, — я не желаю ничего, как быть первым солдатом Германского рейха. Поэтому я снова надел мундир, дорогой для меня и священный, который сниму только после нашей победы». После чего в Берлине было объявлено о введении продовольственных карточек. Населению предлагалось получить ордера бецукшайнов на получение промтоваров. Диктор Варшавского радио свирепо возвещал всему миру о победных атаках польских уланов, о героизме юных панов-поручиков, которые в ретивом галопе рубили саблями круповскую броню немецких панцеров. Скоро, по его словам, Берлин падет перед набегом непревзойденной польской кавалерии. Но в его речь время от времени вторгался испуганный женский голос, призывающий жителей Варшавы укрыться в бомбоубежищах. «Надхози, надхози! Приближаются, приближаются!» — выкрикивала она о близости немецких бомбардировщиков. Когда я приходил на службу, сослуживцы спрашивали: «Ну что там немцы в Польше?» «Надхози», — отвечал я. 23 сентября все было кончено. В 15 часов 05 минут радио Варшавы замолкло. Разом оборвалась передача второй части концерта «До минор» Рахманинова, а через три дня в Варшаву вошли немцы. Из немецкого посольства для нас, работников генштаба, военный атташе Кёстринг любезно предоставил ради общественного просмотра документальный фильм «Фойертауфен» — «Огненное крещение», чтобы мы своими глазами убедились в несокрушимости вермахта, а заодно помертвели от ужаса, увидев прекрасную Варшаву городом без крыш, отчего столица поляков напоминала человека без головы. Меня отыскал жалкий и растерянный пан Масальский. «Что вы скажете, если я стану просить политическое убежище в вашей великой и прекрасной стране?» «Постарайтесь», — сухо отвечал я, — «но предупреждаю, вам будет очень нелегко в нашей великой и прекрасной». Масальский уже покидал меня, но я задержал его словами. С какого года вы состояли в польской разведке? А как вы догадались? Вырвалось у него. Вот тут-то я очень весело расхохотался. Это моя профессия. Простите, об этом я догадался еще тогда, когда мы слушали оперу «Ромео и Джульетта». Кестеринг в эти дни потребовал у меня новых сводок о вооружении нашей армии, что я и сделал как агент Абвера, после чего атташе вручил мне явную дезу о том, будто германская армия увеличивает калибр полевой артиллерии. Найдите способ вручить эту липу вашему генералу Кулику, чтобы у него голова завернулась на пупок. Я обещал. После этого мы беседовали на разные темы. Между прочим, атташе признался, что в генеральном штабе вермахта боятся одного маршала, Шапошникова. Нам его голова кажется самой светлой в вашей армии, и даже Гальдер относится к нему с должным почтением. «Согласен», — отвечал я, чокаясь с ним бокалом. «В этом вопросе я нисколько не покривил душою, ибо наши маршалы Ворошилов и Тимошенко, венчанные лаврами новоявленных ганнибалов, умели только размахивать шашками». Паноптикум. Где-то очень высоко над Германией пролетали журавли. Я внятно слышал их жалобные клики. Конечно, сейчас не время Коринфских игр, и вспоминался не Анакреонт, а знаменитая баллада Шиллера о журавлях. «Не ивиковы ли это журавли летят надо мною?» — думалось мне тогда. «И не выдадут ли они мое имя?» Итак, любезный читатель, я невольно замер перед воротами гамбургского квартала Сан-Паули, вывеска над которыми предупреждала меня: «Остановись, несчастный!» Приятного в таком предупреждении мало. Но все объяснялось просто. При входе в злачный квартал располагался дежурный пикет так называемой «полуночной миссии». Это разновидность международной армии спасения для людей, алчущих вкусить от пороков. Всем желающим проникнуть в Сан-Паули почти силком впихивали листовки, предупреждающие об инфекции, которую разносят продажные женщины. В листовках красовался и верный путь к счастью, подкрепленный авторитетными ссылками на Библию. Две страшные мегеры буквально повисли на мне, надрывно и сипло взывая к моей христианской совести. «Остановись, безумец!» — кричали они мне в оба уха. «Один только шаг за ворота, и ты пропадешь, как пропали до тебя уже тысячи. Лучше обратись к Богу и прочти молитву». Я отбросил от себя крикуний и шагнул за ворота, как осужденный на эшафот, чтобы вписать свое имя в синодик павших на пышной ниве разврата. Длинная, ярко освещенная репербан тянулась предо мною, а за спиной еще долго слышались оскорбленные голоса: «Не испытывай судьбу, ты сгинешь для счастья, еще не поздно бежать прочь, не входи туда, но если ты уже вошел, так отныне нет такой силы, чтобы спасла тебя от гибели и позора». Так я погрузился в грязь и нечистоты Сан-Паули. И так состоялось мое вхождение в роль тайного агента. Сюда я вошел, но еще неизвестно, как отсюда выберусь. В любом случае, моя ближайшая задача — ждать появления консула. Ждать его здесь, в обиталище пороков, самому оставаясь непорочным, аки голубь небесный. Я сидел в пивной, слушая, как со стороны трихтера долетает музыка модного танго, которое нам, офицерам, в России было запрещено танцевать, ибо танго считалось неприличным танцем. Я почти равнодушно смотрел, как тут же, в гамме пивной, татуировщик накалывает на ляжках и ягодицах молодой проститутки одну и ту же сакраментальную фразу на трех сразу языках: на английском, немецком и французском: «Одному тебе». Все ходили вокруг, звеня пивными кружками, и делали вид, что голая задница бабы их не касается. Впрочем, и меня здесь ничто и никак не касалось. Расплатившись за пиво, я вернулся ночевать в свой опостылевший бординг-хаус. Так называлось прибежище бездомных моряков, потерявших работу или по пьянке отставших от своих кораблей. Согласно традиции, хозяин притона каждый день выдавал ослиный завтрак, который жрать не станешь. Это был матрас, набитый трухой и клопами, вилка с ложкой и все. Правда, матрос мог есть и пить, сколько влезет на книжку бординг-мастера, но попадал в такую кабалу, что когда находилась работа, он уже торчал в будке зяблика, где человеку один конец — это конец. Вечерами тоска выгоняла меня на репербан. Я видел там выставку и продажу, какая и в дурном сне не приснится. Впрочем, женщины не выглядели задрипанными попрошайками, а вполне прилично. Здесь, в репербане, были представлены женщины разных стран, начиная от девочек и кончая старухами, а цена каждой из них колебалась от 3 до 10 марок. В толпе между конкурентками часто вспыхивали жестокие драки. Формулой обычного разговора была похабщина, а в зазываниях мужчин каждая цинично восхваляла свои женские прелести. Потом я шатался в переулках Сант-Паули, где уродливая нищета никак не могла укрыться от взора, выпеченная наружу пузатыми детьми-рахитиками, бандами подростков-воришек, а ругань перебивалась воплями о помощи. Русская жизнь в самый пьяный базарный день казалась мне теперь веселой забавой по сравнению с теми картинами, которые я наблюдал в Сант-Паули. Со временем я хорошо понял передовых немецких художников Цилле, Дикса, Нольде, Гросса или Нагеля, которые преследовались при нацизме именно за то, что не побоялись отразить дно немецкой буржуазии. Они как бы открыли подворотню Великой Империи, уже пораженную после Версаля, язвами инвалидности, позором поражения, страшной инфляцией и духом оголтелого реваншизма. Согласно прежней договоренности, я каждое четное число навещал по вечерам паноптикум, но консул не появлялся. Это меня заботило, ведь я падал с ног от голода, воровать не хотел, а мои 7 марок давно кончились. Счастье, что моим соседом по нарам в бординг-хаусе оказался веселый дезертир из матросов кайзеровского флота в Киле, почему и звали его Кильской Шпротиной. Так вот, этот добрый малый научил, как выжить в условиях Сан-Паули, нигде не воруя. К началу танцев мы шли к павильону Трихтера, куда вход женщинам без кавалеров был строго запрещен. Немецкий историк Лео Шидрович писал: «Запрет налагался на дам не из-за моральных побуждений, а лишь для того, чтобы предложение товара не превышало спрос на него». Естественно, каждая шлюха силилась проникнуть внутрь Трихтера, где под звуки танго она быстрее улавливала добычу. Но как это сделаешь без кавалера? Тут являлся я с неразлучной Кильской Шпротиной. Мы предлагали самих себя за 5 марок тем же проституткам и, проведя их на танцы, быстро снимали с якоря, ибо остальное нас уже не касалось. «Живем, черт их всех раздери!» — радовался дезертир. «Еще как живем!» — отвечал я, тоже веселый. Наконец, долгожданная встреча в паноптикуме состоялась. В потемках зала кто-то легонько толкнул меня слева. Я скосил глаза. Рядом со мною стоял важный господин. В его глазу, остро, как лезвие бритвы, посверкивала цейсовская линза монокля. А сам он был целиком погружен в созерцание позирующих на сцене женщин. Это был сам консул. «За мной!» — шепнул он тихо. Мы заняли с ним кабинку туалета, где и произошла быстрая смена одежды. Я передал ему свои матросские обноски, а сам облачился в его костюм, сразу же превратившись в солидного, преуспевающего дельца, — появившегося в Сан-Пауле ради острых развлечений. Передавая консулу складной нож, я невольно посочувствовал ему. «Куда же вы теперь денетесь в моем рубище? Неужели и застрянете здесь, погибая за меня в этих ночах Сан-Паули?» «Не первый раз», — ответил консул, — «за меня не беспокойтесь. Отныне я буду всегда рядом с вами, как надежный телохранитель, хотя вы и не станете замечать моего присутствия. Но не дай-то Бог нам еще раз увидеться». «Почему?» «Я могу появиться перед вами в одном лишь случае, если вам пришло время смазывать пятки салом. Но и в этом случае вы обязаны думать только о своем собственном спасении, нисколько не заботясь обо мне. А теперь ступайте к дому Зелигмана, где вас ожидает любящая жена. От нее и получите самые убедительные инструкции. Честь имею». Возле дома Зелигмана, так назывался изысканный бордель для богатых людей, стояла коляска на рессорах, запряженная парою лоснящихся от сытости лошадей. Их спины были накрыты ковровыми вольтрапами. На диване коляски явно томилась в ожидании валежинская Штюркмайер, нервно поигрывая сложенным в трубку зонтиком. Посильно своим актерским талантом я изобразил радость мужа при встрече с женою. «Эльза!» — воскликнул я. «Наконец-то я тебя вижу!» Зонтик в руках жены оказался опасным оружием, наносящим весьма болезненные удары по моей голове. Эльза отделала меня так, что прохожие на тротуаре одобрительно гоготали над моими слабыми попытками закрыться от ударов. «Мерзавец! Грязная свинья!» — кричала Эльза нарочито громко, объясняя свой гнев праведной женской ревностью. «Я несчастная! Объездила весь Гамбург, заглянула во все вертепы на Швигере и Ульрику Гассе, пока не отыскала его в этой помойной яме. Садись в коляску и молчи, пока цел!» Я, как и положено виноватому мужу, покорно стерпел все оскорбления. Наша дружная семейная жизнь началась. Лошади выкатили коляску за ворота Сан-Паули, миновав озлобленные пикеты плоскогрудых и хищных сторонниц нравственности из армии спасения. Я робко сказал: «Однако вы были слишком откровенны в выражении своих чувств. Смотрите, от зонтика даже ручка отвалилась. Так не быть же мне притворщицей», — ответила Эльза с неподдельной яростью. «Уж если ревновать мужа, так надо так это делать, чтобы он навек запомнил». Мы миновали мрачную Микаэлискирхе. «Куда же теперь едем?» — спросил я. «На вокзал. Дома отмоетесь от грязи ночлежек, после чего я стану кормить и ублажать вас, как и положено в милой семье». Высоко над городом торчал гигант Бисмарк, а под ним, как во времена древней Ганзы, проплывали корабли всех стран и народов. Опираясь на рыцарский меч, железный канцлер хмуро и сосредоточенно взирал с берегов Эльбы на восток, туда, где лежала великая, могучая и недоступная для врагов наша держава. Я попал в Германию, когда такие личности, как Людендорф или Гинденбург, еще пребывали в томительной безвестности. Зато повсюду виделись портреты гросс-адмирала Тирпица с его раздвоенной бородой и выпученными глазами. В витринах магазинов красовались профили Мольтке, ну и, конечно, был силен культ личности кайзера. Ночным экспрессом мы выехали в Берлин, где моя дорогая Эльза слишком смело сняла номер в богатом столичном Бремергофе. На мои опасения она ответила усмешкой: не стоит пугаться, я всегда останавливалась именно в Бремергофе, где богатая публика вне подозрений». Раскрыв редикюль, она деловито отсчитала для меня 5 немецких купюр по 500 марок каждая. «Вот вам для начала 5 манлихеров, чтобы вы ощутили себя настоящим мужчиной, крепко стоящим на ногах. Вообще-то, мой милый, я, грешница, люблю настоящих мужчин. Что я должен делать? Докажите это». Семейная жизнь определилась. Сначала зонтиком по башке, а потом 5 хрустящих маллихеров. Поживем, увидим. Отчетливо помню, что я погрузился в тоску страшного одиночества, а пани Вылежинская, столь милая раньше, не сделала ничего такого, чтобы развеять мою хандру. И я, честно говоря, до сих пор не могу понять, что двигало этой женщиной. Не была ли она попросту аферисткой, для которой испытания риском доставляли столько же пикантных наслаждений, как и любовь? Через трубы. Всю жизнь ненавидел зловонный дым из фабричных труб, которые наступали на пригороды Санкт-Петербурга. Но вся Германия была окутана дымами заводов и фабрик. Чудовищный грюндерский молох вращал колеса машин и с грохотом прокатывал ролики сталелитейных цехов. Я, слава богу, не пишу роман, а посему мне да будет дозволено отвлечься ради необходимых размышлений. От меня не следует ожидать, чтобы я, на радость читателю, увлекал его в тайники германской военной мысли. Не стану я похищать чертежи новейших гаубиц, не стащу из-под носа кайзера его секретный приказ. Этим занимались люди более опытные и лучше замаскированные. А мне доставались дела попроще. Здесь мне желательно предпослать небольшую политическую преамбулу. Поверьте, я всегда уважал Германию, родину великих мыслителей, поэтов и ученых. Нет, я не стал германофилом, каковым был мой ущербный папенька. Но до чего же трудная эта работа — отделять сытные зерна от плевел, таящих заразу? Так, например, я уважал историка Теодора Мommsena, лауреата Нобелевской премии, но я же и проклинал его призывы к Габсбургам, чтобы они давили южных славян, будто негодные жмыхи. Мне было противно читать его выводы о праве немцев репрессировать другие народы. «Неустанно копить гнев — последняя надежда истерзанной нации», — призывал Мommsen, хотя никто не собирался терзать Германию. Напротив, в своих обильных речах Вильгельм II изображал Германию страной изобилия и процветания, которой завидуют другие народы, лишенные того блаженства, в каком пребывают немцы. По словам кайзера, получалось так, что за рубежами Германии живут голодные нищие ободранцы с ножами в руках, которые только и ждут момента, чтобы наброситься на преуспевающую Германию, желая отнять у немецкого рабочего последнюю сосиску и лишить его кружки с пивом. Германия — это страна не только философов и мудрецов, но страна и мещан-дураков, которые, наслушавшись кайзера, охотно платили налоги на усиление армии, чтобы эта армия в жестоких битвах отстояла для них сосиску с пивом. Я высказал о Германии лишь свое личное мнение, и пусть читатель сам отделяет зерна от плевел. Но прежде малая доля статистики. В Германии, какой я ее застал, средняя продолжительность жизни мужчины была 24 года, а женщины — 28 лет. Убедительно? По-моему, даже очень. Моя преамбула требует продолжения. Исторически ведь совсем недавно Германия считалась провинцией Европы, тихой и отсталой, о которой можно судить по живописным полотнам Карла Шпицвега. В те времена бедный Вертер с его страданиями долго определял в сознании европейцев большую часть всех немцев, слезливо робких и не в меру чувствительных, склонных помечтать под луною или всплакнуть над увядшим цветочком. Европа, кажется, и сама не заметила, как на смену томному Вертеру пришел всесокрушающий Зигфрид, тевтон, уже облаченный в круповские доспехи. На протяжении лишь одного поколения Германия вдруг разрослась в могучую империю-хищницу с высокоразвитой индустрией, железной дисциплиной в быту, где, по словам очевидца, слишком мало человеческого и слишком много бездушно-механического. Культ сабли, военного мундира и гусиного шага глубоко проникал в психологию всех классов населения, не исключая и пролетариата. Германия переживала быстрый рост рождаемости, ее средневековые города сделались тесны для жителей. Крупп поражал воображение мира своими пушками, Цейс — хрустальной оптикой, Тирпиц выводил в море броненосцы, а Цепелин вздымал под облака свои дирижабли. Тяжелая индустрия стремительно вывела Германию на второе место в мире после Соединенных Штатов Америки. Но откуда все это? И почему так быстро развилась эта страна? Ответ прост. Бедным вертерам помогал разбой. 5 миллиардов франков, которые они содрали с Франции после ее разгрома в 1871 году, эти безжалостные контрибуции из побежденных пролились на аккуратные немецкие огороды, словно оживляющий в засуху дождик. Немцы и сами понимали, что их величие и богатство зиждутся на ограблении другого народа. Но страшен был результат. Вертеры поверили, что грабеж соседей законен и даже полезен для их здоровья. Маршировать немцы любили давно и относились к шагистике без тени юмора, свойственного славянам. Даже мирные члены туристских ферейнов, трогаясь в путь, вскидывали зонтики на плечо по команде, словно ружья. Генштаб заметно оживился при Вильгельме II. В его офицерском корпусе рассуждали: «Важно ударить сейчас, пока русские не очухались от возни с японцами. Европа не так уж страшна, как мы привыкли о ней думать. По сути дела, это большая куча гнилой картошки. Толкни посильнее, и она сразу развалится». Немецкий генералитет пришел к мысли, что Германия обладает теперь такой мощью, какой не обладала ни одна великая держава. Состарившийся Хельмут Мольтке старший, сдавая дела своим преемникам, вручил им уже почти готовые планы превентивной войны против России. «Только не опоздайте с нападением», — внушал он, — «лучше раньше, нежели никогда». На празднества в Германии публично сжигали громадные макеты варварской Москвы. Ревущая от восторга толпа окружала эти изверские пожары, в огне которых корчился московский Кремль и рушились купола Василия Блаженного. Пока был жив Бисмарк, он еще остерегал Германию от последствий мировой бойни, делая страшные пророчества. В конце войны ни один из немцев, отупевший от крови, не будет в состоянии понимать, за что он сражался. Но Бисмарка не стало, а Мольтке-младший сложил четкую, вполне готовую формулу войны для будущего фашизма. «Мы отбросим все банальности об ответственности агрессора. Только успех оправдывает любую войну». Пока они там горячились, русский военный атташе в Берлине, полковник Базаров, подкупил за деньги германских офицеров и чиновников картографического отдела немецкого генерального штаба. По тайной цепочке почтовых ящиков в Петербург потекла свежая и самая точная информация о дислокации германской армии на случай войны. Скандал был велик, и Базарову было объявлено: «Вам предлагается покинуть Германию в течение 6 часов, иначе будете осуждены». «Как вам это удалось?» «Чему удивляетесь, господа?» — со смехом отвечал Базаров. «Если в этом безрадостном мире существует продажная любовь, так почему бы не быть и продажной совести?» «Конечно, попав в кайзеровскую Германию, охваченную нетерпением войны, я не мог предполагать, что рядом со мною еще никому неведомые уже варятся в громадном котле всеобщей ненависти такие жуткие личности, из которых история потом изберет будущих Гитлеров, Гиммлеров и Герингов. Ивиковые журавли пролетали надо мною, и мне казалось, что я слышу с земли их печальную перекличку в небесах: «Курлы, курлы, курлы-курлы, курлы. Постоянное общение с женщиной накладывало на наши отношения старомодную патину особой нежности. Однако любовь, едва намеченная пунктиром, кажется, осталась за кордоном. А здесь, в Германии, я не столько любил эту прекрасную и смелую женщину, сколько исполнял, как актер, заглавную роль ее супруга. Пусть читатель не поседует на холодность моих чувств, но пани Валежинская так и осталась для меня лишь кратким, хотя и выразительным эпизодом в моей сумбурной жизни. Стану говорить о более важных фактах. В первые дни, когда Валежинская на правах законно разъяренной жены вырвала меня из гамбургских вертепов Сан-Паули, я не сразу пришел в себя. Не скрою, я испытывал страх скорого разоблачения, а больше всего боялся встретить какого-либо заезжего русского оболтуса, который еще издали распахнет передо мною свои жаркие объятия. «Дружище, вот не ожидал встретить тебя в Германии! Это, брат, здорово, что мы встретились! Как ты здесь оказался?» Я неохотно показывался в оживленных местах, избегал посещения ресторанов и людных улиц, часто ловя себя на том, что постоянно озираюсь по сторонам. Я бывал скован даже в пустяках, и помню, как впервые, навестив пивную, был немало ошарашен грубым возгласом трактирщика. «Ну что, приятель, пивка захотелось? А чего не приволок с панели какую-нибудь завалящую шмару?» Страх вскоре прошел. Но от постоянной настороженности зверя, всюду чуявшего засаду, я не избавился никогда. Впрочем, помнить об опасности было даже необходимо. Хороший агент разведки, если он не желает быть повешенным, обязан скрывать свои национальные черты. Француз может выдать себя вежливостью, немец — грубостью манер, англичанин обязан скрывать свою замкнутость. Но знали бы вы, как трудно было мне, природному славянину, вживаться в немецкую шкуру, бывая нарочито мелочным в денежных расчетах или покорно ожидающим на панели взмаха руки шуцмана, чтобы перейти улицу. Все это далеко не пустяки для меня, с детства привыкшего к укладу русской безалаберной жизни. Очевидно, давние уроки актерского ремесла, освоенные еще в молодости на любительской сцене, все-таки пошли мне на пользу, и я весьма скоро вошел в роль преуспевающего дельца, обладателя солидного счета в банке. Я гордо носил часы с золотой цепочкой, выпущенные поверх жилета, расшитого незабудками, и являл собою пример гордого носителя тех бредовых идей, которые легко умещались тогда в головах миллионов немцев, одурманенных собственным величием. Линза монокля, вставленного в распяленную глазницу, прекрасно и убедительно дополняла мой отвратительный облик. Мои задачи агента были достаточно скромные. Я состоял лишь мужем, а заодно и коммивояжером при своей жене, которая владела небольшой, но хорошо налаженной фабричкой по производству керамических изделий. Фабрика работала в маленьком городке близ Берлина, откуда лежали хорошие пути сообщения, а мне часто приходилось мотаться в Пруссию, где всегда была нужда в керамических трубах для осушения заболоченной местности. Не лишне сказать, что в числе наших экспортеров была и Россия, скупавшая у нашей подставной фирмы трубы для вода и фановых сбросов. Россия же покупала у нас и кафель для отделки помещений. С тех пор прошло немало лет, но даже теперь иногда я встречаю в домах печи, обложенные кафелем с маркировкой той фабрики, которой мы когда-то владели сообща с пани Валежинской. Мне смешно. Впрочем, производством ведала моя супруга, а я был занят делами своего наследства, связями с нашей тайной агентурой, разъезжая по стране вроде коммерсанта, озабоченного сбытом продукции фабрики. Денег хватало. Я обзавелся 2 квартирами в Берлине и в Кёнигсберге, а затем приобрел выносливый немецкий Бенц на 6 цилиндрах, который с удовольствием разгонял на дорогах провинции до скорости в 1000 миль. Я твердо усвоил непреложную истину, что вокруг хорошего агента разведки всегда царит благословенная тишина, а вот когда вокруг него начнут грохотать выстрелы, значит, он провален, и в этом случае агенту остается лишь признать свое поражение. Впрочем, консул, обязанный предостеречь меня об опасности, ни разу не появлялся на моих путях. Дела фабрики шли превосходно, а для связи со своей агентурой я имел 2 надежных почтовых ящика. В Кёнигсберге это был газетный киоск возле ратуши, а в Берлине — цветочная лавка около Ангальтского вокзала. Здесь я должен сознаться, что никакой вражды к немцам, как людям, никогда не испытывал. Мало того, мне часто приходили в голову слова Руссо: «Война не есть отношение человека к человеку, а лишь отношение государства к государству. Государство не может иметь врагами отдельных лиц, а только само государство же». Живя среди немцев, сам выдавая себя за немца, я ненавидел не их, а лишь боролся с немецким государством, в потаенных недрах которого уже вызревали опасные бациллы будущих войн с их опасной доктриной молниеносных блицкригов. Мне осталось лишь поблагодарить читателя, если он вникнул в эти скучные страницы, ибо они во многом определяли мои отношения к Германии времен Кайзера, которой в Европе все боялись, как гораздо позже народы Европы испытывали естественный ужас и перед Германией времен Гитлера. Консул возник внезапно, словно привидение с кладбища, и весь в черном, как похоронный церемониймейстер. Он не предвещал своим появлением ничего доброго. «Нет-нет», — торопливо заговорил он, — «никакой опасности нету, вы работаете хорошо. Но поручение генштаба столь важное, что его нельзя доверить почтовому ящику. Следовало раздобыть новый секретный код первой эскадры флота Открытого моря, которая базировалась в Вильгельмсгафене, оснащенном доками, пирсами, эллингами и особым положением, при котором все приезжие сразу ставились под надзор полиции. «Но вам, — сказал консул, — сделать это легче, ибо сейчас в гавани идет прокладка водопровода. Нужны трубы для подачи пресной воды в крейсерскую гавань. Забейте конкурентов дешевизной своих труб, после чего получите транзитную отметку в паспорте как поставщик флота Его Величества». «Что дальше?» — спросил я. «Дальше?» Консул с ухмылкой предъявил мне почти черную фотографию, сделанную при свете луны. На снимке был виден человек в форме шуцмана, залезающий в окно 2-го этажа. «Это нам попался старший полицейский гаванского участка как раз в Вильгельмсгафене. Зовут его Эрнстом Энике. Запомните. Он снят в момент, когда грабил денежный ящик из конторы своего же участка. Поверьте, ущучить его в такой забавной ситуации нам было нелегко. Мы долго его караулили». «Не сомневаюсь», — отвечал я. «Но об этой истории ограбления кассы полиции в Вильгельмсгафене я уже читал в газетах, хотя преступник и не был обнаружен». «Еники тоже читает газеты», — кивнул консул. «Зато он немало удивится этой фотографии, когда вы сунете ее прямо ему в морду». «Далее», — продолжал консул, — «у этого ворюги есть хорошенькая сестра, за которой бесполезно ухаживает некий Фриц Клаус, сигнальный унтер-офицер с крейсера «Таннер», имеющий доступ к секретным кодам. Девица отказывает ему, ибо загорелась сыскать жениха с квартирой и мебелью. В эти годы высшим шиком для всех немецких обывателей было владение однокомнатной квартирой с кухней и прихожей, а эта девица, видите ли, пожелала еще и мебель. «Мне все ясно», — сказал я консулу. «Сколько платить? Денег не жалейте». Он медленно натянул черные перчатки, скрипящие свежей кожей. Я подал ему черный котелок. Консул энергично взмахнул тростью из черного эбена, на которой серебряный набалдашник изображал голову льва с разинутой пастью. «Учтите», — напомнил он, — «Вильгельмсгафене, чтобы раздобыть этот новый код, сейчас во всю Ивановскую работает морская разведка англичан. Эти люди не слишком-то щепетильны в таких делах, и я не желаю вам переступать их дорогу». Мобилизация. Я очнулся на полу после сильного удара по голове, но долго не открывал глаз, сознательно продлевая свое беспамятство, чтобы обрести полное сознание. Что случилось? Ведь все складывалось отлично. Комендант Вильгельмсгафена только вчера заключил со мной контракт на поставку труб, явно соблазненный их дешевизной. А качество керамики нашей фирмы не вызывало сомнений. Мало того, главный инженер порта весьма любезно снабдил меня схемой водопровода в гавани, предупредив, чтобы я этих планов никому не показывал, ибо они считаются секретными. И вот я валяюсь на полу в своем же номере гаванской гостиницы и даже не могу понять, что произошло. Кажется, силы вернулись ко мне, и пора уже открывать глаза, чтобы убедиться в своем провале. «О-о-о!» — простонал я как можно громче. В кресле перед настольной лампой с абажуром мне виделась фигура гигантской женщины с папиросой в зубах. «Очухался?» — грубо спросила она, даже не обернувшись. И тут я заметил, что эта дама из Волгаллы достойная руки и сердца самого Зигфрида, с большим увлечением ковыряется в моем бумажнике. Из тьмы комнаты неслышно выступила юркая фигура маленького человека с большим острым носом. Наконец-то они доискались до сути, развернув кальку с изображением водопроводных путей военной гавани Вильгельмсгафена. «Но где же кот?» — вдруг спросил долгоносый по-английски, но с непонятным для меня акцентом. «Обшарь ему карманы!» — повелела громадная баба. «Подошвой ботинка этот мерзавец наступил мне на лицо. На кого работаешь?» — был поставлен вопрос. «Фирма известная, керамика и обжиг кирпича». Я понял, что пришло время действовать. Это даже хорошо, что он наступил на меня. Я так удачно крутанул его за ногу с вывертом коленного сустава, что он с воплем покатился в угол, но я, вскочив с пола, тут же перехватил его и швырнул, словно мешок с отрубями, через всю комнату. В конце своего краткого, но выразительного полета, достойного цирковой арены, долгоносик опрокинул со стула и вульгарную бабищу с дымящейся папиросой, а вместе с ней рухнула со стола и лампа. Стало темно. Во мраке ярко пылал лишь окурок папиросы, докатившийся до меня. Я раздавил его, погасив. Тишина. «Интеллидженс-сервис?» — спросил я. «Не гу-гу». Но сценарий требовал своего развития. Пришлось чиркнуть спичкой, чтобы осветить искаженное болью и ужасом лицо червеподобного долгоносика. Я взял его за глотку и встряхнул, приложив несколько раз затылком об стену, после чего он обрел дар речи. «Я албанец», — сказал он, — «отпустите меня». «Кто тебе платит, сволочь?» «Вот это лохудра». Я пожертвовал второй спичкой, осветив лицо женщины. «Мне плевать, кто вы. Но вы так бездарно работаете, что в полиции на Александерплац, уверен, уже заведена на вас карточка». «К чему эти угрозы?» — спросила дама. «А к тому, что мне вас не жалко». На шум драки и наши голоса сбежали с обитателей соседних номеров. Явился и молодой портье-мальчишка. «Зови полицию», — кратко велел я ему. Скоро она явилась, и рыжий детина представился. «Вахмистер гаванской полиции Эрнст Йенике». «Видите, что со мной сделали?» — сказал я ему. показав свою разбитую голову. «Где это видано, чтобы честный немец в своем же отечестве страдал из-за какой-то швали?» В конторе полиции я дал свидетельские показания, а в лапу Еники я сунул целый манлихер. Боже, как он ему обрадовался! Я предложил ему вернуться в гостиницу. «У меня есть початая бутылочка. Буду рад». Он возликовал еще больше. Возле бутылки с Мозельским я выложил, как бы невзначай, и эту черную фотографию. «Что это?» — удивился он. «Присмотритесь», — отвечал я, щедро подливая ему вина. «Вы же читаете газету? Там в статьях об ограблении вашей конторы не хватает только этой фотографии, которая сразу все прояснит. При желании всегда можно разглядеть черты вашего благородного облика. Кстати, — спросил я, — как ваша сестра? Она еще не дала согласия на брак с унтер-офицером Клаусом?»
«Нет», — почти ошалело ответил Еники.
«Так скажите ей, что скоро Клаус станет богат и заведет для нее такую мебель, о какой можно только мечтать». Кратко говоря, наша фирма не понесла убытков, продав свои трубы по дешевке, а сигнальный унтер Клаус, влюбленный в сестру Еники, оказался таким продажным, что я даже удивился, до чего же легко люди идут под трибунал, только бы у них завелись лишние деньги. В итоге этого контракта крейсера Кайзера упивались пресной водой через наши трубы. Кот был в наших руках, а я покинул Вильгельмсгафен и всю ночь гнал свой бенц, желая поскорее увидеть очаровательную пани Вылежинскую. Вскоре через почтовый ящик российский генштаб уведомил меня, что мне присвоено звание капитана. Ясно почему. Секретные коды на улице не валяются. Минуло более 5 лет со времени того позора, который обрела Россия на печальных полях Маньчжурии, и русская армия, приученная всегда побеждать, еще горестно зализывала свои душевные раны после унижения Портсмутского мира, а между тем германская военщина воспаряла все выше, как тесто на добротных дрожжах, и мне иногда думалось: нет, мы не успеем. Уже опоздали. Мне было известно, что полное могущество в перевооружении Россия обретет лишь в 1917 году, но дожить до этого срока нам не дадут. Наши эвентуальные противники отлично осведомлены о том, что русский паровой каток, способный растереть их в порошок, тащится слишком медленно, поэтому немцы приложат максимум политических усилий, дабы развязать войну как можно скорее, ибо сейчас они были гораздо сильнее нас. Кажется, я уже говорил, что пресловутый план Шлиффена в общих чертах был известен нашему генштабу, и я, попавший в самое логово зверя, был обязан доложить в Петербург о боевом совершенстве его могучих, отлично заточенных клыков. Во время моей работы в Германии нашу разведку более всего тревожили планы мобилизации армии Кайзера. Читателю, несведущему в военных делах, мобилизация представляется призывом запасных, гудками паровозов, рыданиями баб, виснущих на своих мужьях, пляскою пьяных новобранцев под визги гармошек. Увы, это лишь внешняя сторона дела, а сама суть мобилизации — это явление большой стратегии, от которой иногда зависит судьба государства. Результат подсчетов, добытых разведкою, был крайне неутешителен для нашего генштаба, и надо быть сущим дураком, чтобы не ужаснуться. Судите сами. При обширности нашей державы, при нехватке путей сообщения и при гибельном бездорожье русская армия могла быть мобилизована за 32 дня, немецкая — за 12 дней. За 16 дней вставала под ружье австрийская. Таким образом, знаний гимназистки первого класса хватало, чтобы подсчитать. 32 минус 12 равняется 20 дней. 32 минус 16 равняется 16 дней. 20 минус 16 равняется 4 дня. Получается, что за эти 20 дней, пока наше воинство подтягивается к границам, у Германии достаточно времени, чтобы расправиться с Францией, оставшейся в трагическом одиночестве. Австрия же, пока немцы избивают французов, сдерживает Россию со стороны Галиции. Когда же на 33-й день русский паровой каток подкатится к своим западным рубежам, Германия успеет развернуть эшелоны с запада на восток, готовая обрушиться на русские эшелоны. Наш прекраснодушный обыватель, продев босые ноги в домашние шлепанцы и попив чаек с булкой, конечно, ничего об этом не знал, и только мы, офицеры Генерального штаба российской армии, отчетливо понимали, что такое для нас успех скорой мобилизации. Подозреваю, что я тогда был мелкой сошкой, а в германском генштабе работали наши агенты, умевшие творить чудеса. Вскоре стало известно, что кайзер Вильгельм II саморучно подписал 3 экземпляра приказа на случай войны. Только 3. Я не знаю, какие были замки в секретных сейфах Мольтке, но чувствовалась рука опытного взломщика, после чего один из этих приказов кайзера был выкраден вполне успешно. Здесь я вернусь немного назад, к тем далеким временам, когда я служил на границе. Помните, что немецкие красители мы пропускали без задержки, дабы казна не платила за них по валютному курсу. То золотое время, когда человек добывал красители из ягод или насекомых, из муравьиных яиц или из печени животных, это время закончилось торжеством немецкой химии. Лучшие немецкие ученые сплотились в Фарбен-индустрии, добывая синтетические краски различных цветов. Талантливый Фриц Габер еще в 1904 году синтезировал аммиак, что позволило Германии добывать азот, необходимый для производства взрывчатки. И Рейхсвер Кайзера, таким образом, в выделке порохов перестал зависеть от привозной чилийской селитры. Но ни наша, русская, ни разведки других стран даже не заметили, что именно вызревает в колбах и ретортах интеллектуальной фирмы Фарбен Индустрии. Тот же еврей Фриц Габер, позже пострадавший от Гитлера, выпустил из своей лаборатории новое оружие века – ядовитые газы, которые вскоре оросят поля будущих битв удушливыми дождями иприта и фосгена. Думаю, что беспечность разведок в отношении химического концерна Фарбен Индустрии объяснялась не ратозейством военных министров, а просто тем, что никто в мире тогда не подозревал, что достижения химии станут средством для массового уничтожения людей. Итак, газы мы прохлопали. Зато обратили внимание на развитие подводных лодок. Впрочем, заслугу в этом вопросе следовало бы целиком приписать фантазии Конан Дойла, который, сотворив образ гениального сыщика Шерлока Холмса, заодно уж предупредил человечество о той угрозе, какую несут под водой германские субмарины. Так уж получилось, что его новелла «Опасность» была вроде сигнала гонга, объявляющего тревогу. Известно, что Германия просто украла у американцев проекты новейших подлодок фирмы Голланда. Но вскоре на черном рынке европейского шпионажа появились их подробные чертежи, которые обошлись бы русской казне в 1 000 000 русским золотом. Петербург с умом отказался от покупки, ибо русские судостроители уже осваивали свои проекты более лучших подлодок, нежели были немецкие. Наездами я часто бывал в Берлине, где меня больше всего поражали социальные перегородки в обществе. Здесь каждый сверчок знал свой шесток. Жена офицера презирала жену бухгалтера. Жена канцеляриста не здоровалась с женою лавочника, которая, конечно же, воротила нос от жены рабочего. Заметил я тогда и другое. У нас в России было немало частных богатств, были богатые и бедные, но никогда я у себя дома не встречал той беспросветной нищеты, какую однажды встретил в бараках бедняков Баракия, что расположились на пустырях в районе Темпельгофа. Бывая в Берлине, я еще издалека распознавал особые бравурные мелодии из опер Вагнера. Это ехал сам император Вильгельм II, и в таких случаях я, как и все берлинцы, радовался, вскидывая руку в приветствии. Заодно с толпою раскормленных матрон и мужчин, украшенных трехрядными затылками, я вместе с ними, ошалевшими от восторга, сам ошалевший тоже, изо всех сил кричал хвалу кайзеру. Мог ли я думать тогда, что орущие рядом со мною люди осуждены в будущем кричать нечто похожее другому божеству немцев — «Хайль Гитлер»? Пока мы там ломали головы над планами мобилизации Рейхсвера, немецкие генералы могли овладеть планами нашей мобилизации чуть ли не даром. Я к этому делу имел косвенное отношение, а посему оно вспоминается мне отчетливо. Случилось это так. Однажды, завершив удачную сделку с мелиораторами в районе прусского Тильзита, я вернулся домой, застав пани Валежинскую в крайне озабоченном состоянии. Она сказала, что мое возвращение кстати. Еще немного, и случилось бы непоправимое. Русский генерал-майор Стекольников, служащий в главном штабе, приехал в Берлин и уже договорился о продаже немцам секретных планов русской мобилизации в случае войны. Валежинская выложила на стол фотографию предателя. Консул просил запомнить его лицо. Я машинально вгляделся в сытую морду изменника, желая как следует выругаться. Я сказал, что меня суют затычкой не в ту бочку, это скорее дело самого консула. А теперь, когда эта сволочь уже насквозь просвечена вниманием тайной полиции, я могу быть просвеченным тоже. Где остановился этот мерзавец? В чаянии будущих благ... Стекольников снял роскошный номер в аристократическом Адлоне, понуро ответила Валежинская. Завтра к полудню его будут ждать на Вильгельмштрассе возле генерального штаба. Нужно опередить. Я понимаю твое возмущение, но именно консул и просил тебя перехватить Стекольникова, чтобы тот не успел передать немцев свои бумаги. Я подумал, хотя все было ясно. Валежинская достала из шкафа полную форму немецкого майора штабной службы, при этом больно ударила меня по спине жгутом аксельбанта. «Быстро переоденься. Время не ждет. Если не собираешься прикончить Стекольникова, так надо успеть приобрести для него билеты в спальный вагон до пограничного Вербалена». Я переоделся. Самый трудный вид маскировки агента — это играть роль офицера той страны, против которой работаешь».